Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. В последних стихах Евангелия от Марка начертана захватывающая картина посланничества Христова. Евангелисты Матфей и Лука также пишут об этом посланничестве, причем подробнее говорит об этом евангелист Матфей. Великую миссию посланничества Господь Иисус поручил своим ученикам. Они пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Евангелие от Матфея, 28 глава, 16 стих. Мы не знаем, какая это была гора, но можно предположить, что это была гора Преображения, где Иисус Христос произнес свою нагорную проповедь. Но в конечном счете важно не то, где дал Господь великое повеление, а то, что это повеление относится ко всем христианам, и Церковь ответственна за его исполнение. Явившись ученикам, Иисус Христос сказал им: «Идите по всему миру». Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Ученикам было ясно, что Христос желает использовать свою власть для спасения грешников всего мира. Для этого необходимо было, чтобы его ученики вышли на служение. Господь Иисус послал своих учеников по всему миру. Порученная им задача была для них новой. Когда Христос в начале своего служения послал своих учеников на труд проповеди Евангелия, Он повелел им: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 5 по 7 стих. Тогда время для всемирного служения еще не наступило. После ряда встреч с воскресшим Иисусом Христом в продолжении 40 дней, книга Деяний, 1 глава, 3 стих, и его объяснений, им стало ясно, что Царство Божие не от мира сего, и что оно не иудейское национальное государство, а особое царство, состоящее из всех народов, племен и языков. Еще до своей смерти Христос говорил ученикам о том, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. А на Страстной неделе после посещения эллинов Господь Иисус сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. Теперь же, когда Иисус Христос воскрес и дал ученикам новое объяснение о Царстве Божьем, они начали понимать Его цели. В день Пятидесятницы ученики получили дополнительное разъяснение и силу Духа Святого, и, укрепленные им, пошли по всему миру, выполняя повеление Иисуса Христа: «Проповедуйте Евангелие всей твари». Ученикам не надо было что-либо придумывать самим. Они должны были проповедовать только то, что они видели и слышали от Иисуса Христа. «Вы же свидетели сему», — сказал Господь, Евангелие от Луки, 24 глава, 48 стих. Ученикам надо было проповедовать не теорию о Христе, а Иисуса Христа, Его жизнь, служение, смерть и воскресение. В этом вся суть Евангелия. Эту истину надо было проповедовать всей твари, то есть каждому человеку. Евангелие показывает людям их раны, дарит им любовь. Оно раскрывает грехи людей и привлекает внимание ко спасению от них. Евангелие утверждает, что человек погиб, пал, мертв. Бога же оно являет таким, как Он есть. Спасителем всех погибших, Богом, милующим кающихся виновных, животворящим мертвых. Будем же и мы, подобно ученикам Иисуса Христа, ревностными и постоянными проповедниками Евангелия Христова своими словами и жизнью. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие предъявляет человеку самое главное условие – уверовать. Человек должен принять благую весть сознательно, по доброй воле. Бог поступает с человеком, как с венцом своего творения. Если мы хотим, например, обтесать камень и положить его в стену, нам достаточно применить физическую силу. От камня при этом не требуется согласия. Если же мы хотим спасти блудного сына от морального разложения и возвратить его в дом отчий, то физическая сила здесь не поможет. Если же мы сделаем это и возвратим его домой в принудительном порядке, то при первой возможности он уйдет опять. Господь наделил человека способностью свободного выбора, которым он должен пользоваться и при уверовании в Евангелие. Веровать в Священном Писании означает, во-первых, иметь убеждение, что Бог действительно так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Осознание истинности этих слов составляет интеллектуальную часть веры. Во-вторых, верить – это довериться Слову Божьему. Это можно назвать эмоциональной частью веры. Обладая такой верой, христианин радуется тому, что Бог послал в мир Сына Своего. В-третьих, уверовать – это подчинить свою волю Божьей воле и руководствоваться ею в жизни. Итак, вера есть интеллектуальное и эмоциональное восприятие Евангелия и претворение его в своей практической жизни. Один новообращенный свидетельствовал, что он уверовал в Иисуса Христа и принял спасение, читая Пятое Евангелие. Это не было Евангелие от Матфея, Марка, Луки или Иоанна, но это было Евангелие верующего человека, которого звали Михаилом. Михаил был истинным и верным христианином, любящим Господа. Он вел благочестивый образ жизни, был как бы пятым евангелистом, и Бог использовал его для свидетельства об Иисусе Христе. Святая жизнь и доброе поведение говорят больше всяких слов. Мы – письма, ежедневно читаемые другими людьми, людьми, не знающими Господа. Многие люди никогда не читают того, что Слово Божье говорит о Христе, но они могут видеть Христа в жизни тех, кто, подобно нашему брату Михаилу, принял спасение Христово. Эксперты, специалисты по почерку утверждают, что по почерку можно определить характер человека. Мы – сыновья и дочери спасшего нас Иисуса Христа. Мы ответственны перед Господом и перед окружающими нас людьми за нашу духовную жизнь. О Христе люди судят по характеру нашей жизни. Письма пишутся для того, чтобы их читали. Но если письмо написано неразборчивым почерком, то как узнаешь его содержание? Письма некоторых людей очень трудно прочесть. Они бывают неразборчивыми. Братья и сестры, давайте следить за тем, чтобы христианская жизнь каждого из нас была написана ясным, четким и легко читаемым почерком. Наша жизнь должна быть чистой, святой, последовательной и богоугодной. В ней должны быть любовь, милосердие, кротость и доброта. Эти богоугодные качества понятны всем людям. Фридрих Ницше, немецкий философ, сказал: «Новое христианское понятие о любви, милосердии, кротости и доброте первые века заставило мир произвести переоценку древних ценностей и принять христианство». Подтверждением уверования является принятие крещения. В день Пятидесятницы апостол Петр сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. И этот шаг уверовавший совершает добровольно, безо всякого принуждения. Новый Завет сравнивает крещение с погребением. Погружение в воду символизирует отречение от греховной прежней жизни, а выход из воды символизирует вступление в новую жизнь. Однако крещение не есть умерщвление прежней жизни, а лишь погребение ее. Известно, что пока человек не умер, его хоронить нельзя. Крещение не является автоматическим освобождением от прежней греховной жизни. Оно является свидетельством того, что уверовавший перед лицом всей церкви дает Богу обещание доброй совести и обещает ходить в обновленной жизни. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. После крещения начинается претворение в жизнь этого обещания. «А кто не будет веровать, осужден будет», читаем мы далее. Таким образом, суд Божий включен в благовествование Евангелия. Прежде чем мы испытаем радость спасения, мы должны осознать, что виновны перед Богом и заслужили наказание. Учитывая это, апостол Павел, проповедуя Евангелие в Афинах, говорил, что Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Книга Деяний, 17 глава, 31 стих. Следовательно, оставаться не раскаявшимся грешником значит находиться в опасном положении. Такой будет осужден. Единственным путем выхода из опасности является вера в Иисуса Христа. Однако некоторые христиане не связывают веру с крещением, оправдывая свою точку зрения тем, что во второй части 16 стиха Христос не упомянул о крещении. Он сказал: «А кто не будет веровать, осужден будет». Эти слова Иисуса Христа надо понимать так, что там, где нет веры, не должно совершаться и крещение. Тот, кто не сделал первого шага, не может сделать и второго. В связи с этим часто можно слышать: «Может ли некрещенный спастись?» На этот вопрос некто ответил так: «Без принятия крещения можно спастись, но спасешься ли ты, этого я не знаю». Верно, что разбойник на кресте был спасен без крещения, без вечери Господней и без принадлежности к какой-либо церкви. Но у него и не было возможности принимать участие в том, что Господь установил для христиан, живущих на свободе. Мы поступим правильно, если возьмем во внимание слова повеления Иисуса Христа: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Будем же послушны этим словам Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стихи. В конце 16 главы Евангелия от Марка в связи с задачей посланничества содержится еще несколько обетований, которых нет в Евангелиях от Матфея, Луки и Иоанна, а именно: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Еще до своей смерти и воскресения Иисус Христос дал силу и способность ученикам изгонять бесов. Он сказал им: «Бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих. Хотя они не всегда пользовались этим с одинаковым успехом. Так евангелист Марк пишет: «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него!» И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Евангелие от Марка, 9 глава, с 17 по 29 стих. Бесов изгоняли и 70 учеников. Иисус Христос дал эту власть и силу им. Как пишет евангелист Лука, 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем!» Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Евангелие от Луки, 10 глава, с 17 по 20 стих. Говорение новыми, иными языками наблюдалось в день Пятидесятницы. Об этом пишет евангелист Лука в книге «Деяний». При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Книга Деяний, 2 глава, с 1 по 4 стих. В доме римского сотника Корнилия, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Книга Деяний, 10 глава, с 44 по 46 стих. Подобное явление было и в Эфесе. Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой?» Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Книга Деяний, 19 глава, с 1 по 6 стих. Апостол Павел пишет, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. Примером взятия в руки змей можно считать случай с апостолом Павлом на острове Милите. Об этом евангелист Лука пишет. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». Книга Деяний, 28 глава, с 3 по 6 стих. Примера со смертоносным питьем в Новом Завете мы не находим. Примеры возложения рук на больных с целью исцеления неоднократно встречаются на страницах Священного Писания. Вот один из них. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Книга Деяний, 3 глава, с 1 по 8 стих. Изгнание бесов, исцеление больных и другие чудеса совершались в истории Церкви и совершаются также в наши дни именем Иисуса Христа. Рассказывают, что у одного человека был единственный сын, который во время гражданской войны в Америке записался в армию. Отец-банкир был совершенно убит этой разлукой, хотя не препятствовал сыну принять участие в войне. Отец стал проявлять горячую заинтересованность в судьбах юных солдат, и всякий раз, когда встречал молодого человека в мундире, сердце его начинало волноваться при мысли о собственном сыне. Он забросил дом и дела, отдавая все свое время и деньги воинам, которые возвращались домой ранеными. Друзья же говорили ему, что он не имеет права запускать дела и посвящать так много времени солдатам, поэтому он решил все задуманное оставить и прекратить заботу о воинах. После того, как он принял это решение, к нему в банк пришел солдат в поношенном мундире. По лицу его было видно, что он вышел из госпиталя. Солдат искал что-то в кармане, а банкир, увидев его, сказал: «Любезный, сегодня я занят и ничего не могу помочь вам. Вам придется обратиться в главную квартиру, там о вас позаботятся офицеры». Но солдат продолжал искать что-то в кармане и, наконец, вытащив небольшой клочок бумаги, на котором карандашом было написано несколько строк, положил его бумагу перед банкиром. И тот прочитал следующие слова: «Дорогой отец, это один из моих товарищей, который был ранен в последнем бою и лечился в госпитале. Прими его, прошу тебя, как меня. Твой сын Карлуша». Банкир принял юношу в свой роскошный дом, поместил в комнату Карлуши и дал ему Карлушина место за семейным столом. Он оставил его у себя, окружил заботой и любовью, пока здоровье полностью не вернулось к юноше. Имя сына сделало все это. В имени Иисуса Христа наши отношения с Богом покоятся на новых началах. В Его имени сила, наше спасение и жизнь вечная. Со всеми нашими нуждами всегда будем приходить к Иисусу Христу. Евангелие от Марка, 16 глава, 19-20 стихи. В заключительных стихах Евангелия от Марка кратко говорится о вознесении Иисуса Христа на небо и о проповеднической деятельности учеников Господа Иисуса. Сколько ни было великих людей в мире, все они умерли, и после них остались могилы, как напоминание об их жизни, достижениях и смерти. А после Христа не осталось могильного холма, ибо Он вознесся на небо. Вознесение – это исключительный финал особой жизни. Никакая другая личность своим рождением не вызывала столько надежд, как Иисус Христос. Его пришествие в этот мир ожидали на протяжении столетий. В Иисусе Христе пришел на нашу землю Господь, Спаситель, Искупитель и Князь мира. Его рождение и жизнь, смерть и воскресение, а также и Его уход на небо, полны чудес. В пророчествах Библии предсказана вся жизнь Иисуса Христа. Со дня Его рождения до дня Его вознесения на небо. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии. Истина о Нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Четверо евангелистов – Матфей, Марк, Лука и Иоанн – довольно подробно описывают земную жизнь Господа Иисуса. Двое евангелистов – Марк и Лука – говорят о Его вознесении на небо. Исследователи Слова Божьего считают, что Евангелие от Марка написано для римлян, а римляне – народ живой и деятельный. Чтобы их привлечь, надо было говорить кратко, содержательно и излагать только факты. Может быть, по этой причине Марк совсем кратко описал вознесение Иисуса Христа на небо. Что же сказано в Евангелии от Марка о вознесении Христа? «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Евангелист Лука в двух своих книгах более подробно описывает вознесение Господа на небо. В Евангелии от Луки, 24 глава, с 50 по 52 стих написано: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». В книге «Деяний» евангелист Лука пишет: «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути». Книга «Деяний», 1 глава, с 9 по 12 стих. Елеонская гора расположена к востоку от Иерусалима. О ней несколько раз упоминается в Слове Божьем. На Елеонскую гору бежал Давид от своего сына Авесолома. По ней он шел и плакал. Вторая книга «Царств», 15 глава, 30 стих. На эту гору Иисус часто удалялся для молитвы. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. Евангелие от Луки, 21 глава, 37 стих. Здесь же, на этой горе, Иисус Христос сказал пророческие слова о грядущих событиях. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 по 14 стих. В Гефсиманском саду на Елеонской горе Иисус Христос молился о чаше своих страданий, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 по 44 стих. С Елеонской горы Господь Иисус вознесся на небо. Но согласно пророчеству Захарии, настанет день, когда вновь станут его ноги на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному, летом и зимой так будет. И Господь будет царем над сею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Книга пророка Захарии, 14 глава, с 4 по 9 стих. В книге Деяний Лука более подробно описывает момент вознесения Господа на небо. Сказав сие, Он поднялся в глазах их. Сначала Иисус Христос поднялся в глазах апостолов, отделился от земли и стал возноситься вверх, а потом облако взяло его из вида их. Он скрылся от их взоров, взятый облаком. Облако, как символ Божьего присутствия, скорее всего, было светлым. Библия говорит, что на горе Синай облако было символом присутствия Господа. «И сказал Господь Моисею: „Вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда“». Книга Исход, 19 глава, 9 стих. При освящении скинии облако также было символом Божьего присутствия. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Книга Исход, 40 глава, 34 стих. На горе Преображения светлое облако осенило Иисуса Христа и троих его учеников – Петра, Иакова и Иоанна. «И был глас из облака глаголющий: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте“». Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. В облаке Иисус Христос вознесся на небо, и, по Его словам, второй раз Он придет на землю также на облаке. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. Вознесение в воскресшего Иисуса Христа на небо составляет одну из истин Библии. Тайна этой истины познается верою в Слово Божье. Самое великое, что мы можем сделать, стараясь угодить Богу, это верить в Его Слово и доверять Ему. Вера постигает истину Божью и наполняет душу сознанием присутствия Господа. Вознесением Иисуса Христа на небо закончилось Его видимое пребывание на земле. Господь, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Послание Евреям, 1 глава, 3 стих. Он вознесся на небо и воссел одесную Бога. Евангелие от Марка, 16 глава, 19 стих. Он вознесся на небо, чтобы послать Духа Святого, который, по словам Господа, должен заменить его присутствие на земле. Исполнилось это обетование в день Иудейской Пятидесятницы. Итак, говорит апостол Петр, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Книга Деяний, 2 глава, 33 стих. В настоящее время Иисус Христос пребывает в сердцах Своих детей посредством Святого Духа. Слово Божие говорит, что вознесшийся на небо Иисус Христос опять придет. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 стих. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит». Послание Евреям, 10 глава, 37 стих. В ожидании пришествия Иисуса Христа каждый христианин должен быть верным Господу, очищать себя, так как он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. О горнем помышлять, а не о земном. Послание Колоссянам, 3 глава, 2 стих. Будем всегда готовы к встрече с Иисусом Христом. Что же стали делать ученики Иисуса Христа после Его вознесения на небо? Евангелист Марк пишет, «Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». При Господнем содействии. Эти слова говорят о том, что Господь Иисус Христос не только наблюдает за Своей Церковью с небесных высот, но и пребывает с нами здесь, на земле. Он живет в сердцах истинных христиан и в Церкви. Он учит, предупреждает, обличает и ободряет детей своих. Глава того или другого государства нуждается в наместниках там, где он сам не может быть, а Господь есть вездесущий Бог. Он на небе и в то же время на земле посреди Церкви. Апостол Павел пишет, «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили». Да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Второе послание Тимофею, 4 глава, 16 по 18 стих. «Понесем же и мы, Евангелие, благую весть о Христе людским сердцам, так же ревностно, как это делали ученики Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь!»